Итак, прежде чем начнем погружаться в исследование своего наследия, я прочитаю Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Чтобы нам наследовать со Христом исполнение всего написанного о Христе в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, как причастниками Его тела, которое есть Церковь, нам по повелению Христа необходимо исследовать все Писание так, чтобы пребывать в Нем и чтобы это Слово, то есть Писание, пребывало в нас. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Мы с вами обратились к изучению истин о Христе, содержащихся в одном из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м Псалме Давида, которые регламентируют правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом Царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. Знаменательно также и то, что сам Давид, насколько нам известно, является прообразом Христа, так как, с одной стороны, Иисус был назван корнем и потомком Давида, а с другой имя Давид означает «возлюбленный Богом». Таким именем Иисус назван Небесным Отцом, когда Дух Святой представлял Его народу на Иордане во время крещения Его водою, а также на горе преображения ученикам, когда Он преобразился. То есть был с небес глаз глаголющий как в одном, так и в другом случае, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Сам термин «возлюбленный» означает «для Бога», «вожделенный», «желанный», «драгоценный», «служащий утешением», «успокаивающий», «восполняющий желание сердца», «утоляющий алканье и жажду Отца», «веселящий», «приводящий в восторг», «вызывающий благосклонность и благоволение». Я полагаю, что все святые, которые обретают благоволение в Иисусе или помещаются в Иисуса Христа, то есть это относится к ним. Во Христе Иисусе все святые могут иметь благоволение пред Богом при условии, что позволят Святому Духу поместить себя во Христа и одновременно примут Его в свое сердце. А такой фактор может быть возможным, когда они в своих отношениях с Богом будут основываться не на том, что они ощущают в своих чувствах, а на том, что написано в Священном Писании. Святые же, которые будут основываться на том, что они чувствуют или ощущают в своих ощущениях, будут утрачивать благоволение пред Богом и, с одной стороны, будут выдворяться из пределов Христа, а с другой, такой позицией они будут оскорблять Святого Духа, и Он будет покидать их жилище. В силу чего они будут трансформироваться в нечестивых, которые будут воспринимать нечистого Духа за Святого Духа, а Святого Духа за нечистого. Свет за тьму, а тьму за свет. Истину за ложь, а ложь за правду. А следовательно, за такой посев они вынуждены будут разделить вечность с дьяволом в озере огненном, горящим огнем и серою. Нам доподлинно известно, что Давид, будучи помазанным царем, почти во всех молитвенных псалмах выступает пред Богом как ходатай за собственность Бога, что вполне соответствует его сану и положению царственного священства. А посему в целом данная молитвенная песнь Давида, которая стала предметом нашего изучения, это его ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным проклятиям. Согласно Писанию, быть ходатаем означает быть помазанным и посвященным на право входить в присутствие Бога, предстоять пред Богом всей земли и призывать имя Господа. Построение данного ходатайства, по которому следует также и нам выстраивать и сверять свои молитвы пред Богом, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует выстраивать свои молитвы пред Богом. И состоит оно в данной молитве из четырех частей, которые в данном формате ходатайства никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, который входит в присутствие Бога. И я вновь с удовольствием приведу их на память. В первой части своего ходатайства Давид в данной молитве исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». В силу того, что этот стих с незначительным разночтением неоднократно встречается в разных местах Писания, то, обобщая эти разночтения воедино, мы пришли к более расширенной версии данного перевода, которая звучит приблизительно так. «Господи, какое значение для тебя представляет человек, что ты так бережно сохраняешь и содержишь его в своей памяти? И сын человеческий, что ты обращаешь на него свое благоволение и посещаешь или венчаешь его щедротами своими? Ты соделал человека пред лицом твоим, подобным твоему дуновению. Однако дни его на земле, как уклоняющаяся тень». То есть, несмотря на это, дни его на земле очень кратки. В третьей части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом он готов сработать со стратегией Бога, чтобы Бог защитил его от врагов. «Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи». В четвертой части – Давид воспользовался божественным правом высвобождения одного из сильнейших и прекраснейших благословений, сохраняемых в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего из чресел Авраама. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пашетях наших, да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В определенном формате мы уже рассмотрели первые две части ходатайства и остановились на рассматривании третьей части, в которой Давид, с одной стороны, исповедал пред Богом, кем по своей сути являются враги его народа, а с другой, изучив стратегию, которую использует Бог в защите своего народа от подобного рода врагов, стал сработать с Богом за действие именно этой стратегии. И чтобы понять, кого Писание подразумевает под иноплеменниками, которые сегодня угрожают нам, точно так же, как они в свое время угрожали избранному Богом народу, а также каким образом сработать со стратегией Бога в избавлении от подобных иноплеменников, мы решили исследовать, кем являются иноплеменники, в чем состоит суть стратегии Бога, цена для соработы со стратегией Бога и результаты господства над иноплеменниками. Изучая первый вопрос, кем являются иноплеменники, мы пришли к выводу, что знамение, по которому следует определять иноплеменников, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное, и которых десница, то есть и которых правда – это ложь, то есть десница – это правая рука, у которых десница – десница лжи. Из чего следует, что иноплеменники, кем бы они себя ни называли, это обыкновенные завистники и вероломные лжецы, выдающие свою ложь за правду, распространяющие ложь как правду и верящие в свою ложь, как в правду. А посему и наплеменники, как и всякие человеки, определяются или идентифицируются в Писании по признакам того, под воздействием какого духа они говорят, как они говорят, что они говорят, и когда говорят, какие они при этом преследуют цели. В Писании сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, хотя и живущего среди детей Авраама на земле им не принадлежащей, однако восклицающих или говорящих о себе, что они дети Авраама. Это люди с иной верой, которые живут среди детей Божиих и называют себя детьми Божьими. Это люди с иным духом внутри себя, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В свое время Христос назвал таких людей детьми дьявола, которые, тем не менее, почитали себя детьми Авраама, а вот детей Авраама они почитали детьми дьявола. Они говорили Христу, что Он делает чудеса силой князя бесовского Вельзевула. Переходя же к вопросу, в чем состоит суть стратегии Бога, с которой нам необходимо соработать, чтобы избавиться от подобных иноплеменников внутри нас и разрушить таким образом преграду к своему наследию в Боге, мы пришли к выводу, что в данном ходатайстве эта стратегия выражена в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конклип, конфликт Давида с врагами, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, блеснуть молнию и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и рассеять замыслы врагов. В определенном формате мы уже рассмотрели первые составляющие, две, а посему сразу обратимся к третьей. Третья составляющая в стратегии защиты, с которой Давиду необходимо было сработать с Богом, это обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой Бог мог бы коснуться гор и наплеменников так, чтобы они воздымились. Нам доподлинно известно, что любое вмешательство Бога как в сферы земли, так и в личные дела человеков – это совместное сотрудничество Бога и человека. И такое сотрудничество может протекать исключительно на условиях Бога, которые являются волеизъявлением Бога, которое подчеркивает как суверенность Бога, так и суверенность человека. Согласно этих условий, Бог в отношениях с человеком оставляет за собою роль помощника, в то время как человека Бог наделяет ролью делать решения и принимать ответственность за эти решения. И если эти решения соответствуют волеизъявлению Бога, то Бог будет стоять за интересы такого человека и с этим человеком. И если же эти решения будут противоречить воле Бога, то Бог выступит против такого человека как помощник. А посему, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой Бог мог бы коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, Давиду необходимо было представить Богу доказательство своего происхождения в явлении святости, так как святость – это единственное закономерное и естественное явление плода, приносимого святым человеком, или правовое поле, в котором человек может общаться с Богом. И в сочетании со святостью, чтобы Бог мог коснуться горы наплеменников так, чтобы они воздымились, Давиду необходимо было взойти на горы, противоположные горам врагов, с позиции которых они угрожали Давиду. В Писании существует более 600 мест, в которых тем или иным образом упоминаются горы и их значение. Такое обилие мест в такой рациональной книге, как Библия, красноречиво свидетельствует об особой чрезвычайности и важности, которую призваны выполнять горы во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком. И это говорит о том, что эти отношения будут являться многозначными, многочастными, многогранными и многофункциональными. Но так как нам необходимо рассмотреть стратегию защиты от гор врагов, стоящих на пути к нашему наследию во Христе Иисусе, то в основном мы будем рассматривать взаимоотношения человека с Богом и Бога с человеком исключительно в формате той роли, в которой мы призваны сработать с Богом в упразднении гор и наплеменников, так, чтобы они воздымились. И согласно Писанию, для упразднения гор и наплеменников нам необходимо будет соработать с горами Божьими. И для разрешения этого вопроса, призванного играть решающую роль во взаимоотношениях человека с Богом, нам прежде необходимо будет в этой составляющей уяснить и обусловить. Во-первых, что из себя представляют горы вообще? Кто подразумевается под горами? И как определяются горы врагов? Во-вторых, как образуются горы? И какое назначение призваны выполнять горы во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы Бог мог коснуться горы наплеменников и чтобы они воздымились? И в-четвертых, по каким признакам следует определять или же испытывать самих себя, что мы действительно сработаем с горами Божьими, а не с ее подделкой, то есть не с горами врагов, которые внешне ничем не отличаются от гор Божиих? Итак, вопрос первый. Что из себя представляют горы вообще? Кто подразумевается под горами и как определяются горы врагов? Сами по себе горы всегда таили в себе определенную тайну, которая вызывает восхищение и производит на человека неизгладимое впечатление Божьего могущества. Ученые усматривают четыре вида гор. Это складчатые горы, сводчатые горы, целиковые горы и вулканические горы. Наука, изучающая горы на протяжении тысячелетий, выдвинула много версий. Одна из версий, что горы на нашей планете, Земля, возникли 250 миллионов лет назад от трех закономерных действий, от движения тектонических плит, от вулканов и от раскаленной магмы, находящейся в мантии Земли. То есть так выдвигают ученые, и так они думают, что Земля существует миллиарды лет. Они говорят, что зарождение самих гор и воздвижений началось миллиарды, 200 или 300 миллиардов лет назад. И вот я думаю, каким же образом им удалось узнать, что 300 там, или сколько миллиардов, уже не говоря миллионов лет назад. Дело в том, что земная кора действительно состоит из семи громадных частей тектонических плит, которые все время находятся в движении. Однако, несмотря на опыт, накопленный наукой в тысячелетиях, в изучении происхождения мира и образования гор, научный мир наконец-то вынужден был признать сегодня, что знания, накопленные человечеством, это не что иное, как территория заблуждений. Это всего лишь только версии. Невозможно изучать мир без откровения Божьего. И никогда Бог не будет давать откровения простым ученым, которые не знают Бога, не познали Бога. Потому что, познавая мир, практически мы можем познавать Бога. Писание так и говорит. Бог дает возможность всем людям и будет судить их, независимо от того, проповедовали им о Христе или не проповедовали. Мы читаем, что можно знать о Боге явно для таких людей, потому что Бог явил им, ибо Его невидимая вечная сила и божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны, то есть у них нет оправдания в день суда. А нам никто не проповедовал. Когда вы родились в мир и видели перед собою моря, озера, космос, когда вы видели могучие горы и подходили к ним, потому что горы возвышаются до 7 и выше километров в высоту, некоторые горы. Вы представляете, 7 километров высота достигает некоторых гребней гор. Если человек захочет вступить в прение с Богом, вот как пишет об этом Иов 9:3-12, очень интересное место Писания. Если человек захочет вступить в прение, в спор с Богом, с Ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. То есть Бог не ответит ему ни на одно из тысячи. То есть тысячи вопросов, которые «а ну докажи» И Бог, написано, ни на одной из тысячи не ответит человеку. Почему? Потому что он премудр сердцем и могущ силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет, солнцу не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кисиль, Ихима и тайники юга. То есть Ас, Кисиль, Ихима – это определенные узлы в космосе, созвездия определенные, которые зависят друг от друга. делает великое и неисследимое, и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, пред ним падут поборники гордыни». То есть люди, которые пытаются изучать мир, горы, происхождение мира вне Бога, Бог называет их поборниками гордыни. Согласно Писанию, человек образовался или же образовывается и формируется в чреве своей матери по той программе, которая заложена в семени своего отца. И когда он рождается, то у него в наличии есть уже все необходимое, чтобы развиваться и жить. У него есть глаза, у него есть уши сформированные. Он просто растет, но у него уже все сформировано. Интересно, что сам глагол «образовывать» означает формировать, ваять, создавать свой образ. То есть, потому что, когда Бог образовывал человека, Он образовывал свое подобие. Речь также идет и о горах. Когда Бог образовывал горы, Он образовывал свое подобие. А посему все члены тела человека, включая его лицо с наличием глаз, носа, ушей, могли образовываться только во чреве и ни в коем случае после его рождения. Точно так же с горами, морями, реками и долинами была образована во чреве вод земля, горы, согласно той программе, которая была заложена в семени Слова Божьего, не в течение миллионов или миллиард лет, а в то мгновение, когда Слово Божие в формате рема было высвобождено из уст Божиих. Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – от слышания Слова Божия. Вера есть осуществление». Вот когда Бог говорит, Он осуществляет сразу. Не в течение миллиардов лет и миллионов, а немедленно, сразу, как только Он говорит. Когда в Библии речь заходит о видимом творении, то следует иметь в виду, что видимое творение связано со временем. И если Библия говорит о дне или ночи во времени, то оно имеет в виду не миллионы лет, а всего лишь 12 часов. Всего лишь 12 часов, если оно говорит о дне. И если о ночи, тоже всего лишь 12 часов. Как только было создано видимое материя, видимое творение, началось время – это было начало, положено началу времени. И, разумеется, день составлял 12 часов и ночь 12 часов. Я прочитаю место, да, знакомое нам. Я прочитаю только за 3 дня. Я полагаю, что этого будет достаточно, чтобы кое-что понять. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». То есть, Бог сотворил небо и землю, началось время. Это уже видимое творение. Однако, когда Он сотворил ее, земля была безвидна, то есть неустроена, и тьма над бездною, то есть вся находилась под водою. То есть вся находилась в воде. Притом воды было столько, такой каскад воды, который, ну, сегодня, если сказать, от Земли до Солнца и выше – это все была вода. Все планеты, которые мы видим, весь космос – это все была вода. Все была вода. И где-то в этом необозримом пространстве, в этой бездне вод, находилась Земля и находились все космические тела. Вот так говорит Библия. Как только Бог сотворил, началось время. Далее смотрим. Сколько это время идет, что Бог сотворил, и далее говорится. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Прошло 24 часа, и мы видим, что Бог создает свет, отделяет его от тьмы. Называет свет днем, а тьму ночью, но Земля все еще находится, и все планеты находятся внутри воды. Вот точно так же, как ребенок формируется в чреве в воде, точно так Вселенная, включая Землю, формировалась в воде. И как ребенок формируется от семени, и там уже заложены все параметры: глаз, цвет, волосы, какой будет скелет, какая его будет анатомия, так и земля Словом Божьим формировалась в воде. В течение 24 часов Бог сформировал горы, долины, река, реки, моря внутри. Но только все это было в воде. Он уже были планетные узлы все, но все это находилось в воде. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. То есть он между землею и другими планетами поставил твердь. Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. То есть Бог отделил воды, которые на земле, от воды, которая дальше. То есть это говорит о том, что в космосе, где-то в необозримом пространстве, существует вода, и очень много воды. Гораздо больше, чем здесь на земле. Но земля все еще находится в воде. Бог только отделил, та вода, которая будет над небом, отделилась. Теперь уже есть небо. Вот, допустим, как вы выехали в океан сейчас, над вами есть небо, и вы в океане. Вот так, то есть земли еще не видно, вся земля покрыта, но уже есть атмосфера, уже есть небо. Над небом там есть вода, но мы ее не видим. Бог отделил воду, которая взял твердь посреди, сделал вот эту атмосферу, промежуток этот, и воду убрал, которая над твердью, а это вся осталась в воде. 2 дня, 24 часа, то есть 48 часов прошло. Посмотрите, как Бог творит каждый день. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, то есть которая обволакивает всю землю уже под небом, в одно место, и да явится суша». Учитывайте, что Бог уже приготовил место для воды ранее, потому что, когда формировалась земля, то там было приготовлено место для воды. Вы знаете, океаны составляют большую часть суши, то есть суша очень маленькая, то есть 2/3 составляют океаны. Иногда глубина океанов достигает до 30 километров, Марианская впадина. То есть представьте себе, 30 километров глубина воды. То есть такая мощь. И Бог приготовил эти вместилища для воды. Да соберется вода в свое место, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Еще 12 часов не закончилось. Бог продолжает творить. То есть вот это третий день. То есть уже есть суша, и вода зашла в свое место, и появилась суша. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день третий. Так что в третий день появились горы, они не были созданы в третий день, они были созданы, еще там сформировались. А теперь, как человек рождается, он уже готовый. Да, потом он растет. Да, тектонические плиты движутся между собой. Никто не подумал, интересно, ведь тектонические плиты были открыты абсолютно недавно учеными, что вся земля, весь, то есть вся земля разделена тектоническими плитами, то есть, и это 7 таких территорий по всей земле. Не 6, не 5, не 8, а 7 почему-то. Никто не обращает, что это Бог уже заранее предопределил. Иова 38, 8 говорится, кто затворил море воротами, когда оно исторгалось, вышло как бы из чрева. То есть это говорит о том, что воды были внутри земли также. И то есть, когда вода собралась в свое место, да соберется вода, когда Бог убрал эту воду, то Он заполнил ее и говорит, кто затворил море воротами, когда оно исторгалось, вышло как бы из чрева. Это говорит о том, что вода вышла из глубин земли. Сегодня, да, ученые говорят, что как в человеке есть верхние вены и есть внутри большие вены, то есть уже то есть, такие артерии. Мы не видим артерии. Вот то, что мы видим реки, это все вены, маленькие венки, которые мы видим на поверхности земли. А мощные артерии проходят глубоко внутри. И вот эти мощные артерии, которые глубоко внутри, они объединяют все океаны между собою. Но найти, где проходят эти артерии, они не знают. То есть практически человек создан так же, как вся Вселенная, как Земля. Человек является прообразом Земли, и Земля является прообразом человека с горами, с долинами, с морями, с реками и так далее. То есть я просто хочу показать, как Бог сотворил горы, что это не было когда-то. Когда Бог сказал, то это делалось сразу, не нужно было миллионы, тысячелетия, чтобы они формировались. Почему-то сегодня, когда тектонические плиты между собой сходятся, при том так сильно, мы не видим, что горы какие-то появились. Когда произошло наводнение, 300 тысяч людей затопило, потому что они сошлись, произошло быстрое движение. Но ничего не происходит. То есть почему-то вот тогда, миллиарды лет назад происходило, горы возникали, а сегодня ничего не происходит. То есть люди говорят, что происходит, вот ученые говорят, но на самом деле это не так. Бог заранее, да, есть вулканические горы, которые до сих пор продолжают нарастать, вулканы выбивают, магма выходит, остывает, и создаются острова, создаются какие-то горы. Но я хочу показать, что под образованием и формированием обыкновенных гор Писание постоянно подразумевает формирование человека в образ Божий. Оно говорит о формировании гор так же, как и о формировании человека в образ Божий. Потому что это выражается в отношениях Бога или человека с Богом, так и в отношении человека со своими врагами. То есть вот образование гор – это отношение человека с Богом и отношение человека к своим врагам. Поэтому мы будем рассматривать свое отношение к горам именно в этом ключе – в отношениях с Богом и в отношении к своим врагам. Движение тектонических плит – это прообраз развития отношений между Богом и человеком. Если эти отношения развиваются в правовом поле воли Божией, то есть святости, то движение тектонических плит будет нести для человека не разрушительные действия, а созидательные. Бог не имел в виду, чтобы вулканы угрожали человеку, чтобы движение тектонических плит угрожало. Он имел в виду, чтобы оно, наоборот, благотворно действовало. Это грех привел к тому, что вот мы прочитали, то есть, что это все от греха произошло. Если человек захочет вступить в прение с ним, мы прочитали, то не ответит ему ни на одной из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое. Он передвигает горы, не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столпы ее дрожат. Обратите внимание, он превращает их в гневе своем. Почему движение вулканы, движение тектонических плит несут разрушительное действие сегодня? Потому что Бог во гневе. Когда Бог в милости к человеку, то это движение тектонических плит не будет нести разрушительное действие. Оно будет нести, оно необходимо для земли. Теперь представьте, ученые говорят, что без кислорода невозможно горение. Скажите, откуда кислород в космосе, что солнце горит и не сгорает? Как оно может гореть без кислорода? Откуда кислород в земле, в центре земли, что там магма, которая окружена, она должна бы потухнуть, потому что, ну, во-первых, куда это все уходит? Как оно там клокочет, никуда не уходит? Ну да, выбивается иногда кое-где, но как оно горит без кислорода? Аномалия, но оно горит. Притом температура остается все та же, не уменьшается солнце ни в своем размере, ни в своем весе. Сгорает миллиарды тонн, не миллионы, а миллиарды тонн за сутки. И солнце не теряет ни в размерах, ни в весе, остается все таким же. Так и в земле. То есть Слово Божие показывает, что чтобы человек понял, верующий человек, чтобы он не основывался на действиях ученых. Ученые сегодня открыто признают, что все их достижения – это территория заблуждений, что все, что не достигли, это версии, что существует десятки тысяч артефактов, которые ученые из столетия в столетие прятали от людей, выдвигая всевозможные научные версии, как не версию, а как догмат какой-то, как будто он испытан, и что это действительно так. На самом деле это была ложь. И, конечно же, ученый мир знал об этом. Почему вдруг они сегодня разоткровенничались? Почему они сегодня открыто через СМИ, то есть средства массовой информации, стали объявлять, что все их достижения – это территория заблуждений? И не больше. Почему они сегодня заговорили о том, что Земля должна была бы быть уже давно уничтоженной вот этими вулканами, цунами, всевозможными кометами, летящими на Землю? Но они признаются, что у Земли есть какой-то ангел-хранитель, который в последний момент останавливает, как я уже говорил, это цунами, которое произошло от сдвижения тектонических плит, оно должно было обойти Землю три раза вокруг, это наводнение, 15-метровая волна, а потом должна была идти следующая, однако оно немножко прошло и остановилось, и второй волны вообще не было. То есть, о чем это говорит? Что действительно Бог останавливает. И мы, как дети Божьи, должны успокоиться и знать. Написано, Бог Словом Своим содержит землю и бережет ее ко дню суда. Не будет она уничтожена ни цунами, ни землетрясениями, потому что Бог хранит ее для суда. Мало того, Он еще намеревается здесь царствовать тысячу лет со Своим народом. Он намеревается восхитить свою церковь. Поэтому да, теперь, когда они узнали, они говорят, понятие или понимание, что существуют тектонические плиты, что Земля разделена на семь территорий, и что эти плиты постоянно между собой движутся, медленно, но движутся, но иногда они могут где-то в какой-то части двинуться друг на друга, либо наоборот раздвинуться. И когда они об этом узнали, это было равносильно как открытию ДНК в человеке. Когда они открыли, что каждая стволовая клетка человека – это наследственная программа, заложена в нем, заложена от самого Адама и до конца дальше. Весь род заложен в каждой отдельной стволовой клетке. Когда они открыли вот эту ДНК, то говорит, точно так же открытие было тектонических плит. Они только узнали, что они существуют, что семь территорий, но больше ничего. И тогда они решили, что горы возникают, когда эти плиты между собой сходятся, и тогда они, ну попробуйте что-то, получится у вас вот такие рельефные красивые горы. Возьмите что-нибудь, столкните вот так вот два, вы увидите, начнет рассыпаться. Но разве получится такое красивое, необыкновенное величие гор? Давайте поговорим о горах и посмотрим, как Писание определяет или что подразумевает под горами. Да, существуют обыкновенные горы, они таят в себе тайну. Все, что совершал Бог, Он всегда совершал на горах. Всегда Он совершал на горах. Итак, во-первых, под определенными горами подразумевается как сам Бог, так и Его помощь. Это во-первых. Псалом 30, стих 4. «Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною». Ты каменная гора моя, то есть ты скала моя из камня. И здесь, когда говорится камень, имеется в виду как гранит. То есть в оригинале имеется не просто каменная, а ты гранитная гора моя. «Ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною». Это говорит о том, что Бог будет управлять и водить человека только благодаря тому, когда человек будет соработать с Богом, как с каменной вот такой горой. Очень странно. И как? Но это мы будем рассуждать далее. Сейчас мы даем только определение, что вождение Святым Духом связано каким-то образом с горами или с Богом, который представлен в горе. Почему именно в горе, а не в долине, не в низине? Во-вторых, под определенными горами подразумевается как отдельные люди, так и отдельные народы. Псалом 132, 1-3 стих. «Песнь восхождения». «Песнь восхождения» – это песни, которые пелись, когда паломники шли в Иерусалим на поклонение. Так как Иерусалим находится на горах, то для того, чтобы туда прийти на поклонение, нужно подниматься было. Обычно они шли и пели. Пели со свирелью, с тимпанами, собирались с группами и шли на праздник. Это три раза в году весь мир еврейский, где бы он ни был, в каких странах, он обязан был три раза в году собираться. И в это время они шли. И вот Давид, когда ходил вот так вот в Иерусалим на поклонение, то он приготавливал, у него уже были песни молитвенные, и он пел. И вот эта песнь восхождения. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный лей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Гора Ермонская – это гора Ермон, которая стоит еще выше Сионской горы, и оттуда сходит роса. То есть, когда бывает жара, то оттуда приходит там, то есть вечный снег на его вершинах, на Ермоне, и оттуда, как говорит, роса, сходящая на горы Сионские, там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Обратите внимание, Бог заповедал, поклялся там. Благословение и жизнь народу своему, оно зависит от этих гор. И для того, чтобы получить это, нужно восходить на эти горы. Песнь восхождения. Давид туда восходил. Почему? Потому что там можно получить благословение. В другом месте невозможно получить. Только на этих горах. В-третьих, под определенными горами имеются в виду отличительные характеристики и судьбы людей. Псалом 35:7. «Правда твоя, как горы Божии, и судьбы твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь ты, Господи». Опять мы видим удивительно, насколько многообразно значение гор. Или что Писание рассматривает под горами. «Правда твоя, Господи», говорится о его судах, потому что правда – это его справедливость, его суды, как горы Божии. «И судьбы твои – бездна великая». То есть имеется в виду, что бездна великая, речь идет уже о воде. На горах стоят воды. Каким-то образом, ведь в воде было бы легче пробиться в долине, а не идти еще где-то несколько километров пробиваться в горе. Но вы знаете, что все реки начинаются в горах, а не в долинах. Из гор текут, и потом возвращаются опять туда, чтобы течь. Идет круговорот. Вода выходит из гор, она стекает и попадает в океаны. Она пресная, попадает в океан. Она соединяется, становится соленой. Потом по каким-то невидимым для человека артериям и неизученным еще учеными внутри, она снова проходит по этим руслам, которые гораздо глубже, больше и мощнее, чем реки, которые мы видим. И она снова идет в горы, пробивается. Вместо того, чтобы давление меньше, ей бы легче выбиться где-то в другом месте. Нет, она выбивается в горах, река, из гор течет. Это тоже о чем-то говорит. Она об аномалии или о Божьей премудрости. И здесь говорится правда. Справедливые Божьи суды, они находятся именно как горы Божьи. То есть, таким образом, Бог может судить народы посредством гор и сегодня. Люди любят селиться около гор. Это очень важно. То есть вот около гор и немножко выше. Но часто вулканы или снегопады или какие-то обвалы сметают города и селения. А этого не должно быть. Это происходит только во гневе, когда Бог судит. Правда твоя, как горы Божии. Наша правда – это справедливый суд. И если с гор идет не благословение, а гнев, который уничтожает человека, это говорит о том, что у человека что-то нарушено в общении с Богом, в отношениях с Богом. Далее, в-четвертых, под определенными горами имеется в виду место поклонения или место пребывания Бога. То есть Бог не в долинах пребывает почему-то. Почему-то Он избрал место на горах. И мы знаем, что дьявол тоже стремится на горы попасть. И у него тоже есть свои горы. Иезекииле 43, 10, 12. «И ты, Сын Человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём». То есть, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. То есть, он показал ему храм и говорит, посмотри на этот храм, чтобы они устыдились и сняли меру с него, что мера храма или размеры храма, которые я показываю тебе сегодня в видении, они не соответствуют уже размерам тем, которые там. И речь не идет о буквальных размерах храма. Здесь речь идет о духовных вещах, что ваш храм не соответствует тому облику, который Бог хотел видеть, каким образом храм должен выглядеть. «Чтобы они устыдились беззаконий своих и сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его. И напиши при глазах их, чтобы они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним». И вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг, святое святых. Вот закон храма. То есть, я сейчас не буду это объяснять, потому что тогда мы уйдем от нашей темы. Я просто хочу показать, что вот закон храма, святая святых. Все на вершине этой горы является святая святых. Там, на этой горе, нет внешнего двора, там нет святилища, там все святая святых. Вот это закон храма. То есть Бог хочет распространить состояние, которое находится в духе человека, святая святых, на душу и на тело. Вот закон храма. Все должно быть святой, святая святых. Потому что для того, чтобы добраться до святая святых, нужно был внешний двор и потом святилище. И постепенно, очищаясь на внешнем дворе, потом проходя во святилище, окропя там кровью, производя курение на жертвеннике курительном, и только потом, наконец, входя во святая святых. А там не нужно этого ничего, когда ты на этой горе, там уже нету вот этих делений, там нету вот этих три отделения, там все одно, то есть однородное все. Это показывает вот закон храма. Он опять находится, мы видим, на горе. Вообще-то Израиль считалось, что горы – это такие возвышенности, на которых человек устрояет святилище для поклонения, откуда он может черпать силу, получать информацию к своему призванию. И под такими горами подразумевалась святыня человека, место его поклонения, предмет его упования, предмет того, чем он хвалился, от чего он был зависим и что он почитал за святыню. Поэтому все идольские капища никогда не стояли в долинах, они тоже всегда находились в горах. Люди выбирали себе какую-то гору и строили там. И таким образом иногда горы Божии превращались в идольские какие-то поклонения. Однако это не говорит о том, что они перестали быть горами Божьими. Гора Божия так и остается горою Божию. Но люди восходят туда и строят там жертвенники идолам. Точно так, как сосуды дома Господня, куда бы вы их ни понесли, куда бы вы их ни взяли, они всегда остаются сосудами дома Господня. Взяли в храм, разорили его, а сосуды дома Господня вавилонский царь вывез и у себя в сокровищницу положил. И когда сын его Валтасар захотел показать свое величие, как я уже не раз говорил, почему бы ему не сказать, принесите мне значит, сосуды из дома Мардока или из дома Вила. Он завоевал многие народы и все их капища завоевал, всех их богов и все сосуды священные и сложил у себя. Нет, он сказал, принесите мне сосуды из храма Иерусалимского. И принесли золотые сосуды из храма Иерусалимского. И он стал пить из них сам, и наложницы его, и жены, и слуги его, и военачальники его. И он пил из этих сосудов и славил богов каменных, золотых, серебряных. И тогда вышла рука и написала ему приговор. Смертельный, не только просто приговор, он лишился царства. Царство было передано. То есть Вавилонская империя трансформировалась в Медоперсидскую. Кир, царь персидский, в эту же ночь вошел в Вавилон, взял его почти что без боя, потому что они прошли по реке. То есть очень интересно, что святой сосуд, он оставался святым. Вы знаете, когда мы согрешаем, мы все еще остаемся определенное время святыми. И когда мы начинаем употреблять свое тело не для того, чтобы творить праведные дела, а грешные дела, выходит кисть руки и пишет на стенах нашего храма: «Ты взвешен на весах и найден очень легким, нам надо немедленно каяться». Даниил сказал: «Вот, царь, что ты можешь сделать. Ты пролил много невинной крови, ты оскорблял сирот, вдов и нищих. Поэтому, если хочешь, чтобы этого с тобой не произошло, раздай имение нищим, вдовам, сирот, попроси прощения». Он этого не сделал. И в эту же ночь написано: царь вавилонский Валтасар был убит, и царство его было отдано медянам и персам, точно так, как было написано: «Мене-мене, текелу парсин». «Ты взвешен на весах и найден очень легким, и царство твое отдано медянам и персам». Так что вот что происходит на этих горах. В-пятых, под определенными горами имеются в виду два завета – Старый и Новый, один заключен на Синае и другой на Сионе. Давайте прочтем такое местописание, записанное Галатам 4:23-28. Авраам имел двух сынов, одного от рабы, другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, которое есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Обратите внимание, здесь две горы – это два завета, и одновременно они, то есть это также два человека. То есть, одна гора написана – это Агарь, а другая – это Сара. То есть, две женщины обозначают два завета, вот эти две разные горы. Псалом 47:3 говорится: «Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Вы помните, когда впервые Бог на горе Сионе заключил завет с человеком? Это был царь Давид. Бог в откровении ему открыл. Когда он стал молиться, он согрешил перед Господом, и Бог стал уничтожать израильский народ. И когда он увидел, что идет уничтожение, мало того, Бог показал ему, он физическими глазами увидел ангела Господня с мечом, опущенным, простертым на Иерусалим. И он понял, что начинается истребление Иерусалима. И он закричал: «Господи, согрешил я, а эти овцы при чем? Пусть меч твой падет на меня и на дом отца твоего, а их пощади». И Господь сказал: «Хорошо, я пощажу их, но для этого нужно что-то сделать. Ты должен пойти на гору Сион и принести там жертву, которую Бог ему указал». И он пошел со своим двором, со своими чиновниками, князьями, и пришел на эту гору, где построен храм, где он потом построил храм. Бог дал ему чертежи, и там он принес жертву. И Бог остановил поражение, заключил, то есть это было заключение Нового Завета, прообразно. Потом, разумеется, Иисус пришел в Иерусалим и заключил Новый Завет с учениками своими и через них со всею церковью. Это тоже произошло на этой горе. То есть, потому что Иерусалим весь стоит на Сионских горах. Иногда она называется в единственном числе, иногда во множественном. Это целая гряда гор, плато возвышенное, на которых расположен Иерусалим. То есть, поэтому, когда вы ходите по Иерусалиму, это неровное место, это горы наподобие так вот. Улицы такие могут быть. В-шестых, под определенными горами имеется в виду роль определенных истин и роль определенных обетований. То есть, каждое обетование Божие и каждая истина под какой-то горой, каждая гора подразумевает какую-то истину, какую-то гору на земле. Исайя 49, 8, 11. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные, сказать узникам «выходите», и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнца, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод, и все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты». Обратите внимание, все горы мои будут путем, то есть, оказывается, каждая гора – это путь к Богу. Это какая-то истина. «И где они будут написано пасти, они будут пасти по всем холмам, будут пажити их». То есть, возвышенности, чтобы есть что-то, то есть пасти скот не в долинах, а здесь говорится, по всем холмам будут их пажити. И что все горы мои, мои горы, потому что есть горы не мои, которые угрожают. И вот здесь практически горы с горами будут воевать. В седьмых под определенными горами имеется в виду собрание святых. Исайя 5.1. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Виноградник – это собрание святых. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». То есть Бог устроил опять нас на горе. Мы все вместе являемся горою. Отдельно никто не может быть горою. Никто. Только все вместе мы составляем горы. Нечестивый каждый может отдельно быть горою. Святые не может каждый человек отдельно быть горою. Сион – гора. Все вместе только мы составляем гору. Я прочитаю место Писания Луки 3.3.6. Это взято из Исаии 44. «И проходил Иоанн по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится». Дол – это низина, долина, она должна наполниться. «И всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются прямыми, и тогда узрит всякая плоть спасения Бога». Для того, чтобы попасть на Божью гору, каждый из нас, если он думает о себе нечто, что он что-то представляет, что он особый и не такой, как все, здесь написано «всякий холм и гора да понизятся». Если же человек, наоборот, думает, что «да кто я такая, кто я такой? Вот этот брат или вот эта сестра, да, а я кто? Я самая маленькая, а тут еще мы привыкли говорить «наименьшая, наименьший». Я обратил внимание, что часто те, которые говорят, что они наименьшие, это особый вид гордости. Особый вид гордости. То есть он настолько был распространен в религии, что люди гордились тем, что они носят тряпье. Они не одевали новые одежды, а носили тряпки, показать вот, как бы свое смирение, но не свою гордыню показывали. Как я вам говорил, однажды Лютер заметил, один монах шел в одежде, она вся была в дырках. Он говорит своему другу: «Посмотри, говорит, у него гордость из каждой дырки, говорит, выглядывает». То есть, потому что смирение должно бы выражаться не вот в одеждах порванных, а в одеждах дорогих, в таких, в которых ходили священники, ходил Христос. С чего вы взяли, что мы должны ходить в тряпье? Грязные такие, немытые. Ведь монахи того времени, они не купались, они не мылись. Таким образом они смиряли свои тела. Лютер спал, и то, на чем он спал, там у него в матрасе черви завелись от грязи. Он не мылся, не купался, и так делали все монахи. Жили, то есть ходили босиком. Все, разумеется, тела их, как у животных, привыкали к такому дискомфорту, и они уже не чувствовали дискомфорта. Но Бог не создавал так человека. Посмотрите, как священники должны были одеваться, какое великолепие одежды, и они постоянно должны были омывать свои тела водою для того, чтобы служить Богу. Посмотрите, каким был Христос. Его одежда была настолько дорогой, что ее не могли разорвать, а бросили они жребий. Это говорит о том, что она была дорогая. Хитон у него был весь тканый. На то время это была очень дорогая одежда, которую носили чиновники и раввины. Мы с вами должны понимать эти вещи. И поэтому не надо показывать смирение. Я знал людей, которые имеют хорошие одежды и имели хорошие одежды, но всегда в обществе и особенно среди святых одевались очень бедно, очень дешево, чтобы показать этим самым свое смирение и что он нуждающийся, бедный, что подайте ему что-то. Вот здесь Писание говорит, этого не должно быть. Это ложная гора. Бог будет воевать. Либо мы опустимся, либо Он пойдет против нас. Бог также против тех людей, которые не видят себя во Христе, не видят себя царями и священниками, а видят себя жалкими, ничтожными. Бог против этого. Он говорит, всякий дол да наполнится, а всякая гора и холм да понизится. Только вместе все мы можем составлять гору Сион, быть этой горою. Далее мы с вами потом поговорим назначение и каким образом стать, и каким образом горы Божии будут сражаться с горами нечестивых. Там много есть мест такие, что вы смотрите завистливо на гору Божию, на которой Господь благоволит обитать. То есть, потому что вот это как раз и есть те горы, которые сами себя возвысили, Бог не будет на них обитать. Он будет обитать, когда Бог делает нас горою. Он Аврааму сказал, тебе не надо себя горою делать и великим. Я сделаю имя твое великим. Я сделаю тебя известным. Ты мне служи, а я тебя буду делать известным. Не заботься о своем имидже. Я буду делать тебя известным. Поэтому никогда не заботьтесь о том, что о вас говорят люди. Не заботьтесь, не ведитесь так, чтобы что там о мне говорят. Заботьтесь о том, какие у вас отношения с Богом. Постарайтесь их сделать большими, чтобы стать частью Сиона, частью этой горы. На сегодня я хочу закончить. Давайте кратенько помолимся, склоним наши головы. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за то, что Ты наш Бог, наша отрада, Ты наше убежище, наша гора, куда мы можем убегать во время бедствия. Ты являешься нашим укрытием. Да будешь Ты благословенной горой для нас, чтобы мы могли укрываться в Тебе от всякой лжи, от всякой клеветы, от всяких стрел, чтобы с этой горы Ты мог угрожать нашим врагам, чтобы с этой горы Ты производил правду Твою и являл ее, потому что правда Твоя – это горы Твои. Ты будешь через эти горы являть свою правду. Ты будешь произносить свой суд с позиции этих гор. Да будут святые Твои этой святою горою, ибо из них Ты составляешь и образуешь эти горы. Ибо Ты заложил в семени слова Твоего, чтобы церковь Твоя стала великою горою, и чтобы все величающиеся истуканы были разрушены, а чтобы церковь возвеличилась настолько, что стала великою горою и заполнила всю землю, и чтобы этому царству не было конца». Да будет благословена милость Твоя, и да исполнится благое Слово Твое и обетование Твое для народа Твоего, чтобы из этого маленького камня они стали большою горою, чтобы то, что сегодня незначительно в глазах наших, однажды Ты возвеличишь настолько, что это станет великим на всю землю. Цари земные закроют пред народом Твоим уста свои, потому что они увидят то, чего не было им говорено. Они услышат то, чего никогда не слышали. Ты однажды покажешь величие народа Твоего, который сегодня малолюден и которого могут не замечать, над которым можно глумиться, но придет время, когда Ты поднимешь его. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, что можем оказывать верность Твоему Слову, верность истине. Да будет благословена милость Твоя для детей Твоих. Да придет милосердие Твое в исцелении Твоем. Исцели наследие Твое по слову Твоему. Помилуй наследие Твое. Да прольется бальзам исцеляющий. Да будет проклята всякая болезнь и немощь вновь и вновь. Я благодарю Тебя, Господи, что могу проклинать именем Твоим святым болезни и немощи в народе Твоем, потому что Ты проклял их. На кресте Ты взял наши болезни и наши немощи. Крест был проклятием, и Ты взял это проклятие. И я благодарю Тебя. Позволь народу Твоему взять это слово и бросить в землю своего духа, беречь его и поливать его, чтобы оно принесло плод исцеления наверху их. Да взойдет оно, чтобы их молитвы могли быть неотступными по слову Твоему. Самая сильная молитва пред лицом Твоим – это неотступная молитва, когда человек продолжает верить, независимо от того, что его окружает и какие обстоятельства происходят с ним. Благодарю Тебя, Отче неба и земли, что Ты помогаешь нам стоять за истину Твою. Без Тебя мы были бы уничтожены, от нас ничего бы не осталось, если бы не милосердие Твое и не милость Твоя. Но Ты сохраняешь нас на Своей горе, в Своем убежище, от стрел врага, от палящего зноя. Благодарим Тебя, прославляем Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.